В Москве 9 часов и 7 минут. Доброе солнечное утро, по крайней мере, в Москве оно сегодня такое. Надеюсь, что и во всех остальных городах, до которых доносится наше эхо, тоже. Сегодня у нас вторник, 23 марта, и в эфире «Утренний разворот», в котором мы обсудим самые интересные и яркие, на наш взгляд, последние новости. В студии Владимир Варфоломеев и Алексей Осин.
Здравствуйте.
Начнем с идеи переименовать одну из московских улиц в честь погибшего пожарного. Многие газеты сегодня об этом пишут. Через полчаса попросим Александра Пикуленко прокомментировать слухи о возможном снижении пошлин на иномарки. В спортивной рубрике в конце этого часа попытаемся разобраться, правильно ли поступают наши спортсмены-олимпийцы, которые жалуются на своих начальников напрямую президенту. Телефон, по которому можно будет выразить свое мнение и принять участие в нашем разговоре, 363-3659. Номер для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Мы начинаем.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Доброе утро. Сегодня с утра мировой рынок акций оказался в небольшом смятении. С одной стороны, подорожание иены тянет акции вниз. С другой, оптимизм на западных площадках способствует росту. В итоге на утренних торгах в Токио Никей потерял 0,3%, а вот TOPIX, напротив, поднялся. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 0,3%, и индекс Шанхайской фондовой биржи в минусе. На Чэньчжэньской площадке преобладает оптимизм. Инвесторы по-прежнему встревожены сохраняющейся нестабильностью в экономике Европейского Союза в связи с финансовыми проблемами Греции. Среди положительных факторов накануне в Нью-Йорке индекс Доу Джонса, главный для Соединенных Штатов, завершил торги в плюсе. Российские фондовые площадки показали снижение. Индекс ММВБ снизился на 0,25%. Российская торговая система просела более чем на процент. Положительные области смогли закрыться «Газпром», «Росгидро», «МТС», «Новатек». В аутсайдерах остались бумаги Сбербанка, ВТБ, Норильского никеля, Роснефти, Уралкалия. Европейские фондовые торги завершились в понедельник разнонаправленным движением индексов на фоне заявлений МВФ о том, что экономики испытывают острые проблемы с бюджетными дефицитами. Инфляция в России в текущем году может составить от 6,5% до 7%. Такой прогноз сделал премьер-министр Владимир Путин. По данным Минэкономразвития, в марте инфляция составит примерно 0,7%. В прошлом году за тот же период она составляла около 1,5%, а в первом квартале прошлого года была на уровне 5,5%. С начала этого инфляция составляет 2,9%. Сегодня Владимир Путин примет участие в инновационном форуме малого и среднего бизнеса. Он пройдет под названием «Конкурируя за будущее сегодня». Вновь будут обсуждаться проблемы развития малого и среднего предпринимательства, поддержки инноваций. По итогам обсуждения сформулированы направления стратегии развития малого и среднего предпринимательства. Среди участников форума первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр образования и науки Андрей Фурсенко, министр промышленности и торговли Виктор Христенко, представители профильных министерств, предприниматели из 80 российских регионов. Малый и средний бизнес сегодня – это 17 тысяч средних и более 200 тысяч малых компаний, более 1 миллиона микропредприятий, а также 4 миллиона предпринимателей и фермеров. Правительством уже принят ряд мер по поддержке представителей малого и среднего бизнеса. Только в федеральном бюджете на этот год предусмотрено 10 миллиардов рублей на его развитие. Доля государства в Ростелекоме после присоединения к нему межрегиональных компаний связи может составить до 55% голосующих акций. Национальный оператор дальней связи Ростелеком в рамках реорганизации государственного телекоммуникационного холдинга «Связь-Инвест» объединит 7 межрегиональных компаний связи. Акции МРК будут конвертированы в акции доп. Эмиссии Ростелекома. В состав объединенной компании предположительно не войдет «Центральный телеграф», который на первом этапе останется дочкой «Связь-Инвеста». «Связь-Инвест» – это крупнейшая телекоммуникационная компания в России, одна из крупнейших в мире. В холдинг входят 7 межрегиональных операторов связи. Они владеют более 80% телекоммуникационной инфраструктуры, обслуживают более 90% населения. Основным акционером «Связь-Инвест» является государство. И в заключение напомню валютные курсы. Евро стоит 39,63 рубля, доллар 29,34 рубля.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Все еще будет. Реклама.
Тест-драйв Пирелли. Шины ПЭТ-ЗЕРО.
Шины Pirelli Pezzero держат под контролем мощность, скорость и динамику самых стремительных автомобилей. Наслаждение дерзким спортивным стилем езды, комфорт и надежность. Именно для этого созданы легендарные сверхвысокоскоростные Pezzero, которыми экипированы самые престижные автомобили мира. Pirelli Pezzero. Управляй мощностью, освободи эмоции. Подробности на сайте pirelli.ru.
С 1 марта в салонах оптики «Очкарик» детям до 12 лет очки бесплатно. Вы покупатель «Очкарика»? Вашему ребенку в возрасте 12 лет или младше медицинские очки бесплатно. Условия акции в салонах и на сайте очкарик.ру. О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. «Очкарик».
Читайте в новом номере журнала «Эксперт».
Настоящие инвестиции. Кто и зачем строит заводы в России? Перспективы зерновой валюты страны. Почему доллар никак не рухнет?
«Эксперт». Журнал для тех, кто принимает решения.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворот. 9 часов и 13 минут. Наша эфирная компания сегодня чисто мужская. Алексей Осин, Владимир Варфоломеев, а с газетами Лев Гулько. Привет.
Да, привет. Доброе утро. Я начну с независимой газеты. Вдруг откуда ни возьмись. Такое загадочное название. Задолго до выборов главы государства Сергей Миронов заявил о президентских амбициях. Он вчера это сделал, стал первым серьезным политиком, не исключившим своего движения на выборах 2012 года.
Лев, у меня просьба. Дай нам эту газету. Пожалуй, президентские перспективы.
Пожалуйста.
Сергей Михайлович, мы обсудим в самом начале следующего часа.
Прекрасно. Российская газета «Обойма Макарова», начальник генштаба «Какую армию мы строим», эксклюзивное интервью с начальником генштаба в российской газете. Здесь же в российской газете «Право на сдачу» или «Права на сдачу», как угодно. В Госдуме рассмотрят новый документ о лишении водительского удостоверения. Правительство решило обязать водителей сдавать водительское удостоверение в случае, когда их лишили прав. Законопроект будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении уже на этой неделе.
Поделись, пожалуйста, и этим и знанием Александром Пикуленко. Хотелось бы об этом поподробнее
здесь
поговорить.
Здесь же, кстати, холодно, теплее, горячо. Новый глава Росгидромета Александр Фролов не ожидает тепла раньше мая. Вам тоже пригодится в погоде. Кому?
Это мне.
Да.
Я чувствую, ты уйдешь налегке.
Так, хорошо, как. Спор наивысших достижений от газеты «Известия».
Я бы сказал, голым уйдет отсюда.
И боссом. Кто станет главой Олимпийского комитета России? Бизнесмен-чиновник или опять Тягачев? Рассуждает на эту тему газета «Известия», поскольку сегодня на заседании исполкома Олимпийского комитета будет названа дата проведения очередного отчетно выбранного Олимпийского собрания, на котором, собственно, и будет избран новый глава ведомства. «Известия» внимательно изучили список кандидатов, делают свои выводы. Не давать никому. На.
Газеты просто на расхват сегодня.
«Комсомольская правда». Таджики подают в суд на Равшана и Джамшута. Мигранты обвинили нашего Рашу в моральном геноциде. И в минувший понедельник лидер движения «Трудовые мигранты Таджикистана» Карамат Шарипов даже созвал по этому поводу в Москве пресс-конференцию. А накануне он обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием прекратить прокат фильма, который, вы знаете, снят по мотивам, и трансляцию сюжетов про двух нелепых гастарбайтеров на канале ТНТ.
Вернемся к газетам через две минуты после кратких новостей, потому что на наших часах уже четверть десятого.
Вот новый разворот.
Здравствуйте, о новостях к этому часу коротко. Очередное ЧП с сотрудником правоохранительных органов. Участковый милиционер выбросился из окна своей квартиры в Барнауле, сообщило агентству РИА источник в правоохранительных органах республики. Самоубийство произошло в понедельник вечером. Мотивы происшедшего устанавливаются. С падения нефтяных цен начали сегодня свою работу ведущие мировые товарные биржи, сообщает Итартас. К 9 утра по Москве на лондонской бирже баррель потерял 8 центов и опустился до $80.46. На электронных торгах Нью-Йоркской биржи сокращение цены барреля составило 10 центов. Новый договор о стратегических наступательных вооружениях будет носить паритетный характер. В этом уверен начальник генштаба Николай Макаров. В интервью российской газете он подтвердил, что Москве и Вашингтону осталось согласовать лишь некоторые моменты договора, в том числе получить согласие американцев на включение в договор проблематики ПРО. Это связано с планами США по развертыванию элементов системы ПРО в Восточной Европе. Макаров напомнил, что по прежним соглашениям Россия и США брали на себя обязательство не развивать систему противоракетной обороны. ВВС Израиля нанесли этой ночью удар по сектору Газа, сообщает Франс-Пресс. По сведениям палестинских властей, в результате обстрела ранения получили 4 мирных жителя. Представители Израиля заявили, в свою очередь, что целью была мастерская по изготовлению ракет «Кассам». Их используют для обстрела израильской территории. Официальный курс доллара 29 рублей 34 копейки, евро 39 рублей 63 копейки. В Москве сейчас минус 3 градуса, днем 0 плюс 2. Марина Королева, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
9 часов и 17 минут. Во вчерашнем утреннем развороте мы уже говорили о московском пожарном полковнике Евгении Чернышове, руководителе службы пожаротушения ГУ МЧС по Москве, который погиб во время борьбы с огнем в одном из офисных центров на 2-й Хуторской улице. И вот вчера стало известно о том, что в честь или в память Евгения Чернышова в Москве может быть переименована одна из улиц. Газеты сегодня об этом пишут.
Да. Не прошло, собственно, и двух суток с момента гибели на пожаре в субботу начальник службы пожаротушения Москвы Евгения Чернышова, «Известия» пишет, как префект Северного округа Олег Митваль предложил назвать его именем одну из улиц. Предложение не согласуется, как пишет «Известия», с законом и спорно с точки зрения морали. Сейчас несколько поподробнее. Значит, вот в чем дело. По действующему
в Москве... Давай вначале о моральной стороне вопроса, Лев, если можно.
Да. По мнению, так сказать, одного из специалистов по топонимике Михаила Горбаневского, сама идея чтить память Чернышова, как и других достойных умерших, именно таким способом, надписью на картах, домах и т.п., страдает глубоким моральным изъяном. В русской традиции не было мемориальных названий. Это типичное большевистское изобретение, которое, к сожалению, прижилось, сказал Горбаневский. «Известием», хотим мы того или нет, название улиц, в первую очередь, выполняет ориентацию, такую ориентирующую функцию, когда фамилия человека попадает в речь, она затирается и принимает сомнительные формы. «Сядь на Крупском», приводит пример, да? Там, «Иди по Солженицыну». И в этом уважении, спрашивает Михаил Горбаневский, название еще и переиначивают «Пушка», «Гоголя» с ударением на «я». Вроде бы ничего страшного, но почтение, ради которого все задумывалось, ни капли. Есть лучший способ увековечить память о Евгении Чернышове, например, назвать его именем Академии МЧС или поставить памятник, считает Михаил Горбаневский.
Извините, ну, мы сейчас хотим спросить вас.
Ну и, соответственно, да. Как вы считаете, вот приведенные выше аргументы, они тоже имеют право на жизнь, если вы считаете...
Но это не единственный далеко аргумент.
Разумеется. Если вы считаете, что все-таки стоит назвать именем Чернышова какой-либо из московских улиц, то набирайте 660-0664. Если считаете, что по некоторым причинам этого делать не стоит, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, если вы считаете, что уместно назвать именем Чернышова, геройски погибшего пожарного, одной из московских улиц, 660-0664, если вы считаете, что этого делать не стоит, 660-0665.
Кстати, у Митваля, по-моему, есть уже две идеи, какие именно столичные районы можно было бы назвать именем погибшего пожарного.
Районы, а улицы?
Ну, улица, безусловно. Это или вторая Хуторская улица, где, собственно, он и погиб во время борьбы с огнем в офисном центре, или же Бескудниковский бульвар, где начальник службы пожаротушения сам проживал. А теперь юридические препоны, Лев.
Ну, пожалуйста. Значит, по действующему в Москве с 97 года закону о наименовании территориальных единиц улиц и станций метрополитена это невозможно сделать, вот назвать прямо сейчас. Он требует выдержать закон 10-летний срок после кончины человека, прежде чем инициировать увековечение его имени на карте.
Но ограничение можно обойти.
Да.
Так уж получилось, что в новейшей московской истории мы имеем несколько тому примеров или прецедентов. Это, конечно, и улица Ахмата Кадырова на юге города, и улица Александра Солженицына.
В районе Таганки.
Ничто не помешало переименовать. Было принято политическое решение. Это нужно, это важно. Взяли и переименовали. А закон пофигу.
Да. А что еще в связи с этим? Ну, вот, скажем, если переименовать Бескудниковский бульвар, то Бескудниковский бульвар носит имя с 1964 года. Прежде на этом месте был поселок Бескудниково, где улицы и переулки до революции назывались царскими. Вблизи проходила железнодорожная ветка с таким же названием, по ним маневрировали царские поезда. В 20-х годах царские улицы и переулки стали хуторскими из-за Бутырского хутора, общества сельского хозяйства, расположенного поблизости. Это такая история названия.
Но, с другой стороны,
названия.
Если хуторских улиц в Москве много, то одной из них можно и пожертвовать.
Можно, я считаю.
Если бы она была единственной и уникальной, то ничего страшного бы не произошло.
Вторая, третья улица строителей. дом 25, квартира 12.
Да.
У нас есть телефонный звонок. Интересно, с чем звонит нам человек. Доброе утро. Алло. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ярославль, Михаил меня зовут.
Михаил, по какому поводу звоните?
Вот как раз отвечаю по поводу названия улиц.
Угу.
Мое мнение.
Давайте.
Значит, жаль человека, как человек, видимо, хороший был человек. Но вопрос такой, а если бы это был рядовой пожарный, первое, и второе?
Закономерный вопрос.
Другой кто-то не
Почему?
Мог...
Сейчас, давайте сразу, Михаил, подождите, давайте на первом пункте сразу остановимся. Почему сейчас такое внимание к этой истории? Потому что погиб один из руководителей Московской противопожарной службы в звании полковника. Если бы это был рядовой, сержант, лейтенант, было бы такое внимание к этой истории приковано?
Может быть, и
я
нет,
сомневаюсь.
Но довелось мне слышать в коридорах и в беседах с коллегами и друзьями, что, дескать, мог не лезть в огонь, а полез. Может быть, поэтому.
Михаил, второй аргумент. Алло. Ну, сорвался наш дорогой слушатель. 363-3659. Что вы думаете о возможном переименовании одной из московских улиц в память о полковнике Чернышове? Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте. Честно говоря, я вот улиц, название улиц мне тоже меньше нравится. У меня сразу воспоминания, это на Пучика выходите. То есть вот это вот...
Ну да, когда начинаю склонять, немножко искажать имена.
Да, затирается очень сильно. Поэтому, на мой взгляд, это память.
Скажите мне, пожалуйста, а в целом память об этом человеке достойна увековечения?
Обязательно.
То есть нужно каким-то образом это сделать?
Я когда увидел новость в интернете, даже еще не открывая фотографии, вот на ленте, по-моему, рук, я его сразу вспомнил, потому что несколько раз видел в репортажах в телевизоре.
Вот, и он всегда был в горячих точках.
Да, человек такой, вот, ну, это герой, то есть это вот не... Сразу вот вы вспомнили Кадырова, но это я вот будто живу там, вот, просто катастрофа, вот, а это герой. Этого героя надо помнить. Памятник, на мой взгляд, где-нибудь, где он жил рядом, вот, чтобы вы помнили, что здесь семья живет, может быть. Там,
спасибо, здесь... спасибо вам. А мне не очень нравится идея памятника, честно говоря.
Да, это тоже как-то, да. Ну, вы, кстати, вот я тут нашел...
Я просто почему? Моя мотивация какая? Вот в Москве там условно стоят памятники Ломоносову, памятник Пушкину, памятники другим известнейшим людям, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны. Страны,
с
которыми у многих вообще ассоциируется само понятие «Россия». Вот полковник Чернышов, при всем уважении к тому, что он делал, к его личности, хотя об этом мне мало известно, но мне кажется, вот в этот ряд немножко не вписывается.
А вот, например, доска мемориальная, она была...
Мемориальная доска. А может быть, в его имя, его именем, назвать какую-нибудь пожарную станцию в Москве.
Будет названа пожарная машина, новая пожарно-спасательная машина, будет названа его имя.
Даже машина.
Да.
По-моему, вот это как раз вот то, что
Хотя,
надо.
Мне кажется, что как раз в понятие «Россия» полковник Чернышов вполне вписывается.
Ну, кстати, я не представляю себе памятника, Лев. Ну, памятник.
Нет, памятник на кладбище, я себе представляю. А вот доску мемориальную, барельеф...
Это обязательно. Может быть, школу какую-то общеобразовательную. Школу, потому что у нас учебное заведение
Академия
называется
МЧС,
номерами.
Академия МЧС.
Номерами 1595, школа номер 357. Мне кажется, что вот в этом смысле как раз вековечная память мужественного, храброго человека, это было бы очень даже неплохо.
Алексей из Казани пишет. А у нас есть улица в честь генерала Лукницкого, который спас город от взрыва на пороховом заводе. Это случилось до революции, и ее за это время не переименовывали. Стране нужны герои, а где взять? Человек просто добросовестно выполнял служебные обязанности. Это смс-код Виктора.
А вы знаете, в нашей стране это не так уж и мало. Просто добросовестно выполнять свои обязанности и отдать при этом жизнь.
Ну, это же до какого уровня мы, извини, дошли?
А вот к сожалению, Володь, вот к сожалению, у нас обратных примеров пруд-пруди каждый день по 1000 штук.
Я живу на улице Василия Петушкова. В честь погибшего здесь милиционеров. Все лучше, чем какая-нибудь улица юных пионеров. Но пожарных и милиционеров у нас же много погибает, замечает Иван. И многие из них при исполнении своего служебного долга. Как нашим слушателям идея переименования близка?
Разделилась аудитория. 49%, 5% считают, что нужно назвать улицу именем пожарного, героически погибшего. А 50%, соответственно, 5% полагают, что этого сделать не следует. 45-55,
ну, почти поровну разделились голоса. Вернемся к газетам через одну минуту.
Развернитесь, пожалуйста.
Где?
Там, Реклама! Реклама!
Меня женщины любят и знают, о подробностях я промолчу. Я им пазу давно принимаю, я могу, я люблю, я хочу. И паза, и паза, и как по заказу наладится личная жизнь. Мужики, мужики, принимайте импазу. Ну все, девчонки, держись.
Импаза. Уверенность в собственных силах. Спрашивайте в аптеках.
Импаза.
Консультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи.
Забудьте устаревшие методы. Просто позвоните по телефону 009 справочно-сервисной службы МГТС. Наши операторы в любое время суток ответят на любые вопросы и помогут заказать необходимую услугу. Только у нас более 650 справочно-информационных и сервисных услуг и самая большая ежедневно обновляемая база данных в России.
009. Звоните и спрашивайте.
Услуга платная.
Читайте в журнале «Итоги». «Кремлевская калитка» или «Как Гайдар оказался у власти». Сенсационные воспоминания Алексея Улюкаева. ДНК химеры атакуют. Ученые обнаружили в организме человека клетки чужой жизни. Журнал «Итоги» в продаже с 21 марта.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Разворот.
9.28, но еще немного о сегодняшней прессе.
Да, вот у меня в руках наша версия. Публикация называется «Бумага все стерпит». Наши чиновники упорно не хотят уходить в интернет. А длительные и увлекательные разговоры об электронном правительстве до сих пор не привели к ощутимому результату, оставшись по сути декларацией о благих намерениях. Граждане по-прежнему толпятся в очередях, в госучреждениях, а чиновники месяцами пересылают друг другу бумажки, существенно затягивая решение вопросов, откуда взяться электронному правительству, если даже нет юридической основы для его существования. Пишет наша версия. Недавно на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, создающий правовую основу для безбумажной работы органов власти, но, полагают эксперты, появившийся документ – лишь небольшая заплатка, которая не закроет гигантскую брешь.
Ну, да, а
увлекательно все это.
А я бы добавил советский спорт, и на первой полосе заголовок «Непобедимые». Понятно, что речь идет о паралимпийцах наших. Потом долго искал в газете, где же продолжение, потому что дальше футбол, потом опять футбол, снова футбол, еще раз футбол и немножечко футбола под занавес. И потом нашел все-таки специальную вкладку. Она посвящена каждому из олимпийцев, паралимпийцев нашей страны. И подробно прочитайте о героях, которые смогли выиграть все.
Скажи, а советский спорт пишет о скандале в лыжном спорте нашем в связи с увольнением руководителя федерации? Не нашел?
Нет, не нашел я информации. Она сегодня в «Спортэкспрессе» представлена, равно как и на...
И эту историю с тем, как спортсмены напрямую в обход своих руководителей жаловались президенту страны на то, что происходит в их федерации, в их виде спорта, мы с вами обсудим минут через 15. Ну, а сейчас столица уже почти половина десятого. Через 5 минут после новостей мы встретим Александра Пикуленко и обсудим с ним некоторые автомобильные проблемы.
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Спонсор компании «Пирелли» представляет шины «Пирелли». Стиль, комфорт и безопасность.
9:35. Сейчас ситуация на столичных дорогах, ну, совсем не страшная. 5 баллов, хотя движение плотное по Яндексу. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Одну новость я сегодня нашел в газете «Новое известие». Похоже, Минэкономразвитие сообщает об этом источник в министерстве. Предлагает снизить таможенные пошлины на ввоз в страну новых иномарок. Ну, наконец-то, в министерстве поняли, что в ценовом отношении зарубежные новые машины не являются конкурентами тех авто, которые в России выпускают. Но, впрочем, Минпромторг, который отвечает в том числе и за развитие отечественного автопрома, выступает против этой инициативы. Твое мнение?
Мое мнение, что этого не будет, потому что не будет никогда. Я объясню с точки зрения большого государственника. Вот. Это, во-первых, налог на непатриотизм, нечего тут, покупайте только отечественное, почувствуйте свою русскость, покупайте русское. Второй момент, у нас таможня – бюджетообразующая организация, Поэтому мы, когда мы за автомобиль там отдаем государству ввезенные до 68% от его стоимости, это деньги, на которые мы кормим пенсионеров, бюджетников и прочее. Поэтому, вот именно поэтому этого и не будет. Поддержит ли это отечественный автопром, смотря какой. Поддержит АвтоВАЗ, который по своей программе заявил, например, что «Ладу Приору» они продержат на конвейере до 2020 года. Чтобы никто не обольщался, как мы знаем, «Лада Приора» — это в девичестве ВАЗ-2110, а когда началась работа над ВАЗ-2110, все хорошо знают. Понимаете? То есть они хотят с «Приорой» повторить путь, который прошли с великим произведением Данте Джакоза «Фиат-124», выпускать ее столько же. Кстати, 19 апреля будет 40 лет, как с конвейера сошла первая машина.
А что там от десятки-то осталось? Боковинки только?
Ты знаешь, обцелался силовой каркас кузова. Осталась основная конструкция. Передняя и задняя подвеска, двигатель, коробка.
Это же салон другой совершенно.
Ну, еще одна сегодняшняя новость, теперь уже из российской газеты. Правительство решило обязать водителей сдавать водительское удостоверение в случае, когда их лишали прав. Законопроект будет рассмотрен в Думе в первом чтении уже на этой неделе. Оказывается, ежегодно за те или иные правонарушения в нашей стране лишают прав, ну, выносятся такие решения, в отношении более чем 1 100 000 человек. Однако 15% водителей права физически не отдают.
Да, это было упущение в законе. Это частный случай. Это, как правило, знаете, вот попадается человек под лишение, а права он забыл. Такие вещи бывают. Но это совсем немного.
Но все-таки как корочки оставляют?
15% – это, ну, а где-то 150-180 тысяч человек в год.
Да, но я говорю, что это частный случай, решение такое правильное. Я считаю, что это правильно, потому что среди вот этой компании, как правило, те, кто лишаются прав за пьянку. Вот. Я с пьяниц за рулем органически не перевариваю, больше, наверное, чем... Пьяниц я не перевариваю за рулем, пьяниц в погонах и при корочках. Это как раз вот то, что Алексей сказал, а те, которые оставляют себе бумажку и форму.
Если вы о чем-то хотите спросить, Сан Саныч Пикуленко, по автомобильным делам, пожалуйста, номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45.
Вчера, кстати, под... это мы ответили на вопрос о сравнении с Логана и Авиа, да. А Citroёn C5, плюсы и минусы, есть ли конкуренты?
Вы знаете, у C5 конкурентов сейчас на рынке нет по одной простой причине. Те технические решения, которые применены в этом автомобиле, больше никто из производителей реально в этом классе не применяет. Автомобиль хорош прежде всего для путешествий вдаль. Вот я, вы знаете, что в год у меня в руках бывает, ну, я так думаю, что около 100 новых автомобилей. И, ну, не только новые модели, но и модификации, рестайлинги и прочее. Так вот, на дальнее расстояние лучший автомобиль за последние, пожалуй, вот 10 лет, я могу сказать, что это Citroёn C5.
А мне знакомый говорил, что очень умная машина.
Да, она живет своей жизнью еще. Ты знаешь, вот уже ты уже приехал, ты уже остановился, а в ней еще что-то там пощелкивает, она там, все работает. Но дело даже не в этом. Настолько комфортный автомобиль.
Ты вышел, она взяла и уехала.
Приведу конкретный пример. Мы поехали, у нас было там Citroёn C5, C5 Universal и C-Crosser, который все знаем, что это то же самое, что Mitsubishi Outlander. И горячие журналисты, все, конечно, за руль кроссовера. У нас привычка там прыгнуть за руль кроссовера. После первого дня, когда проехали почти 1000 километров, на второй день те, кто ездил на кроссовере, быстренько пересели в C5 и попросились в C5. Почему? Во-первых, кроссовер более шумный, более тряский, чаще останавливается на заправках. Вот. И, в общем, тебе особенно досталось тем, кто ехал сзади. Если ты на C5 сидишь вальяжно очень сзади, то на кроссовере ты все-таки как на вот буреточке. А вот это все очень быстро познается, и действительно хороший автомобиль. И
еще вот такой... Думают же люди, что это добавляет мужественности, да?
Ну, наверное. Особенно
почему-то,
когда ты
в
городе, наверное, знаешь, все-таки никогда не бывает дистанции длинные в городе.
Много вопросов сегодня к нашей вчерашней теме возвращает нас речь об утилизации машин. Рома из Азова пишет: «Хочу вот в этой программе поучаствовать, и что лучше, Нива Шевроле или УАЗ Патриот?»
Вы знаете, в городе Азове я бы, наверное, все-таки простора побольше. Был я в этом городе, замечательный город, но это с дорогами там не очень, особенно в окрестностях. Я бы все-таки на УАЗ Патриот.
Так вы, там же степи, наоборот.
Ты знаешь, вот потихоньку, немножко поработав над возможностью управляемости УАЗа Патриот, он уже сейчас все-таки начинает на дороге управляться. Ему уже все-таки не нужно 4 метра ширины дороги, чтобы поймать его. Поэтому машина становится лучше, но за сопоставимые деньги получаешь все-таки рамный, хорошо так... скомпонованный, семиместный внедорожник, ну, такой огромный
наши
ящик. Наши
автомобили вот такого класса, они же всегда отличались надежностью, прежде всего. Может быть, они были, ну, вот армейские.
Алексей, вот не согласен, что надежностью. Они как раз не очень надежные, но очень ремонтно-пригодные. Чем отличался отечественный автомобиль, особенно Ульяновского завода, за что буханку до сих пор любят? Ведь она уже скоро полвека, как на конвейере. За ремонтно-пригодность. То есть... водитель со средними слесарными навыками в условиях крайнего севера, пока горит запасное колесо, умудрялся перебрать двигатель.
И вновь об утилизации. Тимур купил свою машину, правда, не указывает, какую именно, всего лишь в прошлом мае. Меньше года прошло, а он уже хочет от нее избавиться. Сможет ли он сдать ее по этой программе?
Нет, конечно. Или имеется в виду, что машину он новую купил? Я не понял вопрос.
Но он не указывает. Просто купил машину в мае 2009.
Если машине более 10 лет, она подпадает под программу.
Да, если владелец пользуется этим автомобилем больше года. То есть, это может, если он купил старый автомобиль, которому больше 10 лет, но год назад, тогда да. Вот в мае, тогда и сегодня пока еще не проходит. Ждите до мая.
Теперь вопрос, который появился у нас еще накануне, но вчера не успели ответить на него. Пишет Мария. Ее остановили на железнодорожном переезде у Домодедово, якобы проезд на красный. На разборе выдали заключение, что нарушение сознательное, хотя я в протоколе написала, что не увидела сигнала из-за яркого солнца. Какие шансы избежать лишения прав на суде?
Никаких. Водитель, вы знаете, что за ответственность диоптрии не полагаются дополнительные, поэтому должен видеть, предвидеть и предугадать. Вот три составляющих. Здесь стопроцентное лишение, зная практику наших судов и видя ситуацию, мало ли что солнце светило. А если бабушка стояла и солнце светило, что, и бабушку переехали бы?
Я бы еще вот один вопрос.
Какой ты хочешь?
У нас принято давать олимпийцам хорошее авто.
К спорту так.
Какие автомобили можно было подарить паралимпийцам? С учетом
вы знаете, паралимпийцам... Очень уважаю этих ребят. Ну, я уже говорил, что каждый день жизни инвалида в нашей стране – это уже подвиг. Какой автомобиль ему нужен? Во-первых, это должен быть компактный, полноприводный, с управлением под его недуги. И самое главное, со сдвижной дверью и поворачивающимся сиденьем. Плюс еще с кронштейном, гидрокронштейном, который мог взять коляску и затащить. То есть он подъезжает на коляске, выезжает сиденье, он садится такие крючком. Есть такие машины, их заказывают специально. У японцев это... Вот Япония лидер в мире по... постройки машин для инвалидов.
Спасибо большое, Александр Пикуленко. Автомобильная рубрика в утреннем развороте. До встречи завтра.
Тест-драйв Пирелли. Шины Пэт Зеро. Шины Пирелли Пэт Зеро держат под контролем мощность, скорость и динамику самых стремительных автомобилей. Комфорт и надежность. Именно для этого созданы сверхвысокоскоростные Пэт Зеро, которыми экипированы самые престижные автомобили мира. Пирелли Пэт Зеро. Управляй мощностью. Освободи эмоции. Подробности на сайте pirelli.ru.
9:45 на очереди выпуск последних известий, а затем в спортивной рубрике мы вместе с вами обсудим то, как наши спортсмены-олимпийцы-лыжники жаловались президенту Медведеву на дела в своей федерации, руководитель которой в результате вчера ушел в отставку.
Развернитесь, пожалуйста.
— О новостях к этому часу коротко. Здравствуйте. Следственный комитет при прокуратуре проверяет все обстоятельства побега подследственного из СИЗО номер 2, известного как Бутырка. Как напоминает РБК, преступник сбежал накануне в 5 вечера, когда его вели в баню. Он оттолкнул конвоира и, преодолев ограждение, скрылся. Он числится в международном розыске по подозрению в краже в Беларуси. Его задержали в Москве в декабре прошлого года. Суд выдал санкцию на арест, однако позже из-за попыток суицида мужчину перевели в психиатрическую больницу СИЗО. Замечу, что последний раз из Бутырского СИЗО заключенные избегали почти 10 лет назад, и тогда их удалось поймать. «Единая Россия» по итогам мартовских региональных выборов уволила секретарей 4 партийных организаций, сообщает российская пресса. Заявление об уходе написали, в частности, руководители партийных ячеек в Хабаровском крае, Свердловской области, Калуге и Курганской области. Отвечать за октябрьские выборы, пишут газеты, будет непосредственно Вячеслав Володин, секретарь президиума Генсовета «Единой России». До этого ответственным был замглавы исполкома Валерий Гальченко. Виктор Янукович обязательно примет участие в конференции по ядерной безопасности США. Он сказал об этом, встречаясь с главой украинского МИДа Константином Грищенко. Как говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, Янукович убежден, что это будет целесообразно. И Тартас напоминает, что визит Януковича в США намечен на апрель. Украинского лидера пригласили поучаствовать в саммите по глобальной ядерной безопасности в Вашингтоне 12-13 апреля. Официальный курс доллара 29 рублей 34 копейки, евро 39 рублей 63 копейки. В Москве сейчас около 2 градусов ниже нуля, в течение дня без осадков 0 плюс 2. Марина Королева, служба информации, Эхо Москвы.
Не уходи. Реклама.
Торопитесь. Такая цена на легендарный внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen скоро станет легендой.
Легендой исключительных специальных условий в центре Авилон. Звоните 730-44-44. 730-44-44.
В чем я пионер? Да в том, наверное, что всегда не боялся идти вперед. Пробовать что-то новое, несмотря на все жизненные трудности. Мне всегда хотелось прыгнуть выше головы, удивить своих близких, сделать невозможное. У нас с пионером вообще много общего.
Жилой комплекс «Лазаревская» от группы компаний «Пионер». 85 990 рублей за метр. Предложение ограничено. Телефон в Москве 987-3535. Проектная декларация на сайте «Пионер.СЮ».
Подходящие квартиры, подходящая цена.
На международной выставке «Подарки». С 22 по 25 марта в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» 300 компаний представят новые коллекции подарков, бизнес-сувениров, елочных украшений, посуды и декора стола, бижутерии и аксессуаров со всего мира. Обновите свой ассортимент, посетив выставку «Подарки».
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
9.49, спортивная страничка утреннего разворота на эхе. Пост-ванкуверские разборки в нашем спорте продолжаются. И вот минувшим днем стало известно об отставке президента Федерации лыжных гонок России Владимира Логинова. Некоторые подробности сообщает сегодня газета «Спорт-экспресс». Отставка Логинова – следствие того, что во время недавнего торжественного приема в Кремле президенту России Дмитрию Медведеву было лично передано письмо, которое подписали 14 ведущих отечественных лыжников. Причем, отмечает «Спорт-экспресс», многие подписали это письмо вот прямо в Кремле. По сути, пишет газета, мы стали свидетелями классической для нашей страны ситуации. Толчком к кардинальным переменам в определенной области становится коллективное обращение к высшему руководителю страны. И в этой связи мы хотели бы узнать ваше мнение. Как вы думаете, правильно ли поступают спортсмены, которые напрямую жалуются президенту? Появляется у них возможность встретиться, пообщаться с Дмитрием Анатольевичем, и они ему там в коридоре или за бокалом шампанского передают свои жалобы.
Ну, а ты представь, какая у них есть альтернатива. Ну, есть, предположим, президент Олимпийского комитета России, ведь Владимир Логинов, член, президент бывший, теперь же он подал в отставку. Ну, и это правильно сделал, кстати говоря. Если коллектив не хочет с тобой работать, надо уходить, на мой взгляд. Это верное решение.
В моем представлении... Федерация лыжных гонок России является общественной организацией. И внутри этой общественной структуры можно решать и кадровые вопросы. Глава государства, президент, вообще не имеет никакого отношения к общественным структурам.
Володь, тут есть очень большая, один момент очень важный. Заключается он в том, что финансирует Федерацию лыжных гонок государство.
Да я понимаю, что государство у нас финансирует все подряд. Я не могу понять...
Но раньше этого не было. Раньше...
Я не могу до конца понять и принять действия этих спортсменов. То, что они сотворили с этим письмом, сейчас я немножко процитирую его, кстати, обязательно, чтобы понять, в чем суть претензий, мне это несколько напоминает, извините, стукачество и крысятничество. Когда за спиной своего руководителя они пытаются его уволить. Пытаются его подсидеть. Да, не в свою личную пользу. Вряд ли кто-то из этих 14 гонщиков сам планирует занять место президента федерации.
Да, и потеряет свое место в сборной, потому что других писателей у нас нет, судя по всему.
Что вы думаете об этом? Насколько подобный механизм решения проблем в нашем спорте, насколько он правильный, этичный?
Ну,
насколько
извини,
он красивый?
Если они до этого не говорили ему лично в беседах...
А тебе что-нибудь об этом известно?
Мне нет.
И мне неизвестно. А теперь немножко письмо процитируем, опять же, по «Спортэкспрессу». «В письме, выдержанном в резком ключе, подчеркивается необходимость коренным образом изменить систему работы Федерации. Что можно сказать о нынешнем руководстве сборной, если Логинов спортсменов за людей не считает? Он публично называет спортсменов отработанным материалом, контингентом, с которым приходится работать». Спортсмены также обратили внимание президента на очень плохое медицинское обеспечение, некачественное питание. Вот тоже вопрос главы государства. Некачественное питание спортсменов-лыжников. Неприемлемые условия проживания и транспортного обеспечения. Обвинив в этом, помимо Логинова, главного тренера сборной Юрия Черковского. Речь также идет о мизерных зарплатах работников сервис-групп, ну и так далее, и тому подобное. Насколько правильно поступают спортсмены, которые пытаются там, уволить руководителя своей федерации при помощи президента всей страны?
Что непонятно, сидел вот на моем теперешнем месте Владимир Логинов и говорил, что с финансированием все в порядке. И вот здесь я смотрю на то, как Юрий Черковский, упомянутый в этом письме, он прокомментировал уже все пункты этого письма. Вот могу сейчас процитировать. Значит, врачи сборной получают 8-12 тысяч рублей в месяц, спортсмены по 15 тысяч. Ну, я в данном случае не оцениваю, так сказать, размер этой суммы, но...
Они сравнимы.
Но если здесь сидящий Владимир Логинов говорил, что с деньгами все в порядке, то где они эти деньги? Вот вопрос. Значит, если он считает это порядком, 8 тысяч рублей для врача сборной, тогда я вообще не знаю, о чем мы говорим.
363-3659, доброе утро. Мы говорим о механизме, когда спортсмены жалуются напрямую к президенту России. Доброе утро.
Да?
Здравствуйте.
А, здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир из Санкт-Петербурга.
Слушаем вас, Владимир.
Ага. Ну, я хочу сказать, что... А спортсмены не жаловались, вот они открыто выступили с критикой чиновников.
Они не выступили открыто, они на личной встрече с президентом передали ему письмо. Сам факт существования этой жалобы стал известен только вчера. А встреча была гораздо раньше. Так что это закрытое было.
Постоянно он выступал открыто, просто использовал трибуну. Ну, то, что письмо они написали, ну, тоже правильно сделали. Вот это смелый поступок, потому что, например, Плющенко знал, что его потом, ну, как бы сказать, заклеют в средствах массовой информации, но так оно и получилось.
Знаете, а чем они рисковали?
Знаете, Владимир, а мне кажется, что смелый поступок был, если бы они пришли и в лицо руководителю своей федерации сказали, а потом бы это еще озвучили. Знаете, а вы, в общем-то, как руководитель... Нехороший человек. Вот это был бы смелый поступок.
Нет, руководитель нехороший. Может, человек-то он золотой, никто не знает.
Я думаю, что они,
если они так считают.
И руководителю это говорили, но это было не...
Это наши с вами догадки, мы ничего об этом не знаем.
Да,
а факт
догадки.
Письма, которое было из рук в руки передано Дмитрию Анатольевичу, это известно. А остальное
понятно.
Вы домысливаете. Ну, так же, как и мы, впрочем.
Ну, понятно. Ну, я думаю, что надо ведь как-то бороться, как-то сообщать, использовать.
А это не очень похоже на борьбу? Или это, точнее, борьба в традиционном русском стиле под ковром? Насколько это достойно и красиво?
Ну, если бы...
Нет, но на самом деле они попросили опубликовать это письмо.
Президент, это была бы жалоба. Вот. Но все-таки он старается, и другие спортсмены стараются публично как-то вот критиковать, как-то сообщить о проблемах, которые вот состоят вот в спорте.
Спасибо большое, Владимир.
Ты же знаешь, Володь, нашу страну, у нас, если там цементный завод не работает, нужно президенту пожаловаться, дорогой не перекладывают, президенту пожаловаться. Вот ты считаешь это крестьянчеством, когда обращаешься к своим городским, например, властям?
Если ты в начале... Это как с обращениями в Страсбургский суд, который достойное дело. Но сначала ты пытаешься пройти все инстанции внутри своей страны, и если уж тебе везде отказали, тогда жалуешься в Страсбург. Если они внутри федерации боролись за то, чтобы были иные порядки, пытались внутри федерации решить эти проблемы, и когда уже поняли, что все, они уткнулись в стену, и не удается ее прошибить, тогда последняя инстанция президент. А сделали ли они это все возможное? Нет?
Я до конца вот так плотно в этой ситуации не сижу, но знаю, что есть оппозиция Логинову, и в том числе члены исполкома федерации, у него есть такие вот оппоненты на уровне, так сказать, понимания процесса.
Еще не помнишь ли ты, когда была встреча Медведева с олимпийцами нашими?
Ну, она была по возвращении, прям сразу, дня через два.
То есть прошел уже месяц.
Фактически,
а письмо они попросили опубликовать вчера, когда был решен вопрос с Логиновым. Они месяц тайно все вот это делали, интриговали. Ну, пока все, друзья мои. Тут пришли, кстати, новости, что сегодня, возможно, отставка еще одного руководителя, если я не ошибаюсь, в Федерации горных лыж.
Да, бог нету. Раньше информация прошла, и даже говорилось, что замена уже найдена в лице Светланы Гладышевой. И
не исключено, что по этому поводу всплывут и какие-то новые письма.
Развернитесь, пожалуйста.
Десять часов и 8 минут в Москве. Второй час нашего утреннего разворота. В студии Владимир Варфоломеев и Алексей Осип.
Доброе разноцветное утро.
И действительно, на улице солнышко, которое как раз яркими красками и осветило, может быть, такую скучную достаточно ранневесеннюю погоду в городе Москве.
Но дело не только в этом. Дело в одном городке небольшом в Брянской области нашлись энтузиасты, которые весело раскрасили черно-белая статуя Владимира Ильича Ленина.
Это продолжает традицию, которая у нас в последнее время возникла. Разнообразные черно-белые фильмы, культовые фильмы советской эпохи подверглись подобной же процедуре. Ну и вот сейчас и статуи тоже попали.
Только киношников не обвиняют в вандализме.
А вот те, кто сделал это, ну не знаю, пертурбацию с памятником Ильича...
Это такой художественный перформанс.
Ну, это как...
Есть замечательное определение.
Некоторые смотрят на это, в частности, руководители местной коммунистической партии, местного отделения коммунистической партии, смотрят на это как вандализм. Вот эту тему и обсудим после половины часа. Ну, а через несколько минут тема политическая. Нашелся, похоже, первый кандидат на пост президента России на выборах, которые предстоят уже весьма скоро, в 2012 году. Это Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Обсудим его кандидатуру, достоин он или нет.
В эфире вы этого не слышали.
Амнистия нужна нашей стране, потому что в России слишком много заключенных, и не все они сидят заслуженно. Так считает бывший министр экономики Евгений Ясин.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Внимание, внимание! Скажем «до свидания» высоким ценам на окна. Окна «Баринов». Только до конца марта. Доставка бесплатна. Монтаж окон в панельном доме бесплатно. Скидки на окна до 50%. Готовность 4 дня. Гарантия 5 лет. Окна «Баринов». 228-06-36. Звоните 228-06-36.
Институт современного искусства проводит День открытых дверей 27 марта в 12 часов по адресу метро Багратионовская, улица Новозаводская, дом 27А. Телефон 960-53-93, 960-53-93.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Разворот.
10 часов 10 минут. Естественно, вы можете, если хотите, принять участие в обсуждении тем, которые мы сегодня предлагаем на ваше рассмотрение. Для этого вы можете адресоваться к нам по номеру +7 985 970 45 45, посылать на этот номер смс-сообщение, или же звонить в прямой эфир 363-3659. Политическая тема на повестке дня.
До очередных президентских выборов вроде еще 2 года, а вчера, похоже, объявился первый потенциальный кандидат.
Ну, может быть, это мастера журналистики. Кстати говоря, Сергей Миронов, о котором пойдет речь, давал онлайн-интервью в газете «Ру», и вопросы мы задавали не только наши коллеги, но и те, кто заходит на сайт газеты «Ру». И действительно, эти люди, в общем, не обременены таким корпоративным, если хотите, корпоративной этикой, и они, в общем, не связаны никак с Сергеем Мироновым. Поэтому вопросы были достаточно интересные и острые. Ну и де-факто Сергей Миронов сказал, что не исключает свое участие в выборах 2012 года в качестве кандидата на пост президента России. Он сказал, что партия весьма возможно выдвинет собственного кандидата, имеется в виду партия «Справедливая Россия», и тогда ей не придется делать выбор между 2 нынешними руководителями страны. А вопрос был как раз, возможно ли появление Медведева и Путина одновременно в списках кандидатов. Вот он исключил абсолютно эту вероятность. Вероятность назвал нулевой. И подтвердил тем самым, что или Медведев, или Путин будет выдвигаться. Ну и весьма возможно, что партия «Справедливая Россия» тоже своего кандидата выставит, коим, естественно, станет лидер этой организации Сергей Миронов.
И... Но он довольно четко об этом сказал. Думаю, если партия решит выдвигать своего кандидата, надеюсь, с большой долей вероятности партия поручит это именно мне.
Ну, вот ему некий Иван Петрович задал вопрос. Сергей Михайлович, вы были дублером Путина на выборах 2004 года и призывали за него голосовать. Готовы ли вы стать дублером Путина на этих выборах 2012 года, если Владимир Владимирович вам это предложит? Ну, сначала Миронов пошутил. Больше всего мне нравится вопрос, сколько хотите. Как будто, если скажу сколько, столько и дадут. Шутка. Уверен, Владимир Владимирович, продолжаю я цитировать, предлагать мне быть дублером не будет. Уверенность остается основано на том, что в 2004 году я ему предложил такой вариант, а не он мне. Он меня отговаривал, говоря, что я очень рискую своим политическим реноме. Я принял решение, зная, что реально могло быть на выборах сценарий, когда остался бы один единственный кандидат. Путин, этот сценарий до моего выдвижения, я заявляю официально, готовился. Исчезновение Рыбкина, если вы помните, было началом этого сценария. Выборы бы тогда не состоялись. Но это история. Поэтому предложить мне Путин такого в 2012 году не может и не будет. Сам я предлагать не буду, потому что совершенно другая ситуация в стране. Ну, действительно, сейчас он уже лидер одной из парламентских партий. И, кстати говоря, тут комментарии уже от известных наших специалистов политического дела. Вот, в частности, представитель комиссии по вопросам регионального развития и местного самоуправления, член общественной палаты Вячеслав Гладичев считает, что выдвижение Миронова может быть делом реальным и естественным. Почему же не выставить для создания элемента состязательности свою кандидатуру? Святое дело, для этого и создана Конституция. Ну вот, что меня в этом так чуть-чуть смущает...
Олимпийский принцип?
Да, элемент состязательности, придание выборам некого
легитимности.
Вида... Легитимности. Легитимности – другой вопрос в данном случае. Легитимными они будут, если...
Но если один кандидат, то они не могут быть правительством.
Ну, я думаю, что эту возможность в Кремле исключат с самого начала. То есть какой-то кандидат второй будет, который изначально свою кандидатуру не снимет. Но при этом... Придание придания оттенка реальности, вот в данном случае только оттенка.
Вот пошли уже смски, вот одна из них. Влад из Питера, из родного города, Сергей Михайлович пишет. Я за Миронова, он самый умный. У него 4 диплома, а на президентском штандарте вышьем выхухоля. По поводу биографии, можно немножко напомнить. Действительно, у Сергея Михайловича 4 высших образования. Техническое, экономическое, юридическое и философское, а еще высшее образование в сфере государственного и муниципального управления. То есть в итоге 5 получается даже, смотри как. Еще из его биографии. В начале 70-х он проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках Советской Армии, и его звание гвардии старший сержант запаса ВДВ. Ну уж за десантника-то можно проголосовать. А по профессии он геолог и работал в экспедициях, в том числе, если не ошибаюсь, даже в партии в Монгольской Народной Республике.
Теперь уже и я задумался.
Коллега.
Коллега, да. И, кстати, вот предлагаем вам этот вопрос обсудить.
Профессиональной и политической деятельностью занялся уже в далеком 94-м году, когда был избран депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга аж первого созыва. Вы бы за Сергея Миронова как кандидата в президенты проголосовали бы в 2012 году или нет?
Плюс 7-985-970-45-45 для смс-сообщений и 363-3659 для звонков в прямой эфир.
Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Алексей Саратов. Вы знаете как, вот Алексей Миронов, скорее всего, не проголосовал.
Сергей Миронов.
Сергей, извините, да? Ну, вот такая мысль пришла, я не знаю, насколько она, ну, мне казалось, она интересной. Может быть, следующий будет Прохоров?
Смотрите, Алексей, мы сейчас не будем гадать, кто может быть еще вероятными претендентами. Сегодня мы обсуждаем только одного, товарища Сергея Миронова. А почему бы вы за него не проголосовали?
Вы знаете как, не в прямой мысли я не буду вслух высказывать, но...
Нет, вы же можете облечь их в приемлемую форму.
В приемлемой форме сложно подобрать слова.
Слова, которые подбираются...
Нет у человека, не вижу я у него идеи, с которой бы страна пошла бы. Зачем президент без идеи?
Ну почему же? Его партия, по крайней мере, проповедует во многом левые социальные, если не сказать социалистические идеи.
Вы знаете как, вот слова, которые, значит... провозглашаются в партии там, и так далее. В них, вот, честно говоря, даже вот в правящей партии не чувствуется идеи, нету.
Окей. Скажите мне, пожалуйста, Алексей, вы сами курс Путина поддерживаете?
Да я, честно говоря, курса не вижу.
Нет, ну хорошо, но политику Путина поддерживаете или нет, Алексей?
Еще раз, что поддерживаю?
Политику Путина.
Политику Курти? Да нет.
Нет. А помните, не так давно Сергей Михайлович очень довольно резко ее критиковал, за что «Единая Россия» на него наехала по полной программе. Значит, он близок вам?
Нет, не близок. Потому что в критике критиковать может быть каждый. В критике нет дела, в его критике нет последовательности, никакой не вижу. И не вижу никакого реализации этой критики.
Ну, хорошо, значит, на ваш голос он рассчитывать не может. Спасибо за звонок, а мы ваш голос учли, Алексей.
А вот Марк пишет, ура, восклицательный знак. Миронов лучший кандидат в президенты, в блоге тоже ему писал. Ну и вот ваше мнение тоже.
За два года до президентских выборов мы сейчас проведем наше первое голосование сами.
Если бы проголосовали за Сергея Миронова на президентских выборах 660-0664, если не стали бы этого делать, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Миронову ничего не светит на выборах. Вы же знаете, кто будет президентом, пишет Дмитрий из Челябинска. Дмитрий, может быть, вы в курсе, а я еще не знаю. Как народ на выборах решит, говорю я осторожно.
Один из тех случаев, так и будет. Когда непонятно, шутит Владимир Викторович или серьезно говорит.
Василий из Санкт-Петербурга, вспоминая ту самую историю с критикой путинской политики, пишет, когда Миронов выступил у Познера тогда на телевидении, я сразу сказал, что готовится преемник номер два. Видите, Василий, возможно, вы были правы тогда.
Так это у Миронов, что ли, преемником будет?
Ну, вот так считает наш слушатель. Понятно. А за такого преемника, кстати, Василий, вы не уточнили, вы бы за него проголосовали или нет? Роман, судя по всему, готов поддержать кандидатуру Сергея Михайловича, потому что мотивация его выглядит следующим образом. Все равно за кого, только лишь бы не из тандема.
Мы продолжим обсуждение, уважаемые, этой темы через несколько минут.
Вот новый разворот.
Кому родная мама... Кому она?
Реклама.
Торопитесь. Такая цена на легендарный внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen скоро станет легендой.
Легендой исключительных специальных условий в центре Авилон. Звоните 730-44-44. 730-44-44.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
В
«Фактор риска». Во вторник в 11.14. Добровольное медицинское страхование в 2010 году. Наши гости. Начальник управления прямых инвестиций компании «Ингострах» Татьяна Кайгородова и генеральный директор сети клиник «Будь здоров» Дмитрий Володин. «Фактор риска». Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингострах».
А ты успеешь разместить свою рекламу? 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10:20. Очень нам понравилось сообщение Айрата
Миронова. Которому, видимо, не отвертеться.
Да, Миронову нравится моей жене. Ну, попытаюсь интонацию передать. Так что и мне придется.
Никуда не денетесь, Айрат. Будьте, а я думаю, что Сергей Михайлович многим женщинам нравится. Такой импозантный мужчина.
Да, такая борода такая.
Интеллигентная.
Интеллигентная внешность.
363-3659. На президентских выборах вы бы проголосовали за Сергея Миронова? Кстати, я почему-то не вижу по кодам звонков из Санкт-Петербурга. Дорогие питерцы, это же все-таки ваш земляк, свой человек.
Я только напомню, что еще можно проголосовать. 660-664, если вы будете голосовать за Сергея Миронова. 660-664. Если не будете, 660-665.
Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Хотелось бы по поводу Сергея Миронова высказаться.
Как вас зовут?
Федор.
Слушаем вас, Федор.
О,
земляк.
Не наш, а Сергея Миронова.
Алло, здравствуйте.
Да, да, говорите.
Вы в прямом эфире.
Да, меня Федор зовут из Санкт-Петербурга.
Сергей еще Миронов, раз, работает. Еще раз здравствуйте. Вы и были в прямом эфире, Федор. Говорите.
Да, да, слушаю. Говорю, вернее. Сергей Миронов работал на кафедре геохимических радиоактивных методов в Горном институте, то есть на нашей кафедре, где я работал.
Угу. Федор, радио выключите, пожалуйста.
Да.
Оно мешает вам.
Уже выключил.
Пожалуйста, продолжайте.
Значит, на время работы общем... проявил себя.
Нет, нет. Он никак себя не проявил. И однажды был случай в поле в Карелии, когда завкафедры Евгений Михайлович Квитковский, услышав риторику по поводу колбасы от Сергея Миронова, он сказал, да, далеко ты пойдешь.
А что за риторика по поводу колбасы?
Ну, один из сотрудников сказал, Евгений Михайлович, вы знаете, вот сейчас я скажу слово «колбаса». И Сергей Миронов разовьет мысль.
Ну, так. Поясните, нам контекст не очень
и
понятен.
И как он развил-то?
Контекст... Ну, в общем-то, за него голосовать, на мой взгляд...
Нет-нет, Федор, нет. Поясните историю с колбасой, это интересно.
Ну, история очень простая. Просто человек может говорить о чем угодно, но содержания никакого не будет.
А, то есть вы даже не берете передать то, что как развил
ну,
тему
да,
Сергея?
Ну это невозможно передать. Он просто готов о чем угодно говорить, но ничего не... Теперь по поводу его образования. Все эти образования, геофизическое образование, это вечернее. Я его считаю некачественным. Теперь юридическое образование он получил, когда был уже в законодательном собрании, как вы понимаете, это уже легко было сделать.
Федор, уважаемый, меня вот, да. Честно говоря, дипломы да. Не очень интересуют.
Да.
В истории ведущих да. Мировых держав были главы правительств и государств, которые вообще ни одного высшего образования не имели и ничего управляли своими странами, например, Великобритании. Я думаю, что даже если эти дипломы вечерние, работе президентом это ему никак не помешает.
Не Тем думаю. Более, что геофизиком быть не обязательно для того, чтобы страной руководить.
Но я не думаю, что он способен руководить
страной. Ну скажите, Федор, а разве вот то, что он сейчас делает, как спикер Совета Федерации и руководитель своей партии, вас это никак не вдохновляет?
Никак, абсолютно.
Скажите мне, пожалуйста, Федор, у вас в Питере планируется строить небоскреб. Вы за него или против?
Охта-центр.
Что значит за или против?
Нет, ну вы поддерживаете эту идею или нет?
Я ее не поддерживаю.
Вот, потому, что и Сергей Михайлович Миронов ее тоже не поддерживает. Видите, ваши взгляды во многом близки.
Но этого недостаточно, чтобы я за него голосовал.
А что он должен такое сделать, чтобы очаровать вас,
но я
как
не
политик?
Вижу в нем такого лидера, который способен руководить страной. Не вижу.
А как вы это определяете?
Ну, я его просто знаю, так как он работал на нашей кафедре.
Окей.
Понятно.
Спасибо огромное, Федор, за вашу историю.
Не нашел признанию сослуживцев.
Слушай,
но
не...
если он придет к нам в студию, надо будет сесть, и если такое счастье нам достанется, искать колбаса.
Я уж не знаю, дорогие друзья, какие еще аргументы вам приводить. Видите?
А ты неубедителен, Володь.
Хорошо.
Да, вот он такой, он против фокто-центра, у него борода красивая.
Против чего он еще выступил? Против знаменитых фильтров Петрика.
А-а.
Но это-то должно народу понравиться.
В общем, да, это, конечно.
Это вам не Борис
Горбов? Плюс 7-985-970-45-45.
Давай почитаем что-нибудь. От Миронова.
Миронов самый умный и честный. И 4 высших образования, и только прицеп из имущества. Жук еще тот. Ну вот, я только таким патетическим голосом начал зачитывать.
Окончил за упокой. Авгур из Томска пишет. А кто считает этого человека серьезным политиком? Я, например, Авгур, считаю спикера Совета Федерации серьезным политиком и по статусу, и по некоторым его делам.
Мне так кажется. Но насколько можно считать в сравнении с установившимся статус-кво в российской политике?
Вот только Миронова нам и не хватает. Один кандидат лучше другого. Сетует Изольда из Владикавказа. Питерских менять на питерских, шило на мыло. Я против такой стабильности. Это
что
Эдуард.
Что-то так по географическому принципу-то делите.
В Питере тоже есть достойные люди.
То московские не нравились, теперь питерские не подходят.
Лучше бы он был геологом, но, видимо, оставался. Это Александр так считает. Миронов качественно... Неподписанные сообщения читать не буду.
Стране нужен лидер. Миронов ведомый, а не ведущий. Не вариант. Да и вообще он какой-то неадекватный. Переучился, видимо, Александр из Питера.
Еще один телефонный звонок успеем принять. Наш телефон 363-3659. Готовы ли вы проголосовать за Сергея Миронова на президентских выборах? Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Радио тише.
А сами погромче. Алло. Как вас зовут?
Александр, город Нижневартовск.
Вы проголосуете, Александр, за Миронова?
Нет, за Миронова не проголосую.
Почему?
А у вас радио работает, мы его слышим.
Он не это самое, не является лидером по сути своей. Никаких программ у него нет. Уважения даже не вызывает, потому что вот эти наклейки, 4 образования... Когда они получены? Во время перестройки?
Господи, какая вам разница-то? Вы оцениваете человека разница? По делам, поступкам, что образование?
Во время перестройки высшее образование получили, я думаю, 30 миллионов граждан нашей страны. И они что, все никуда не годны?
В общем-то, половина из них точно. Зачем было получать эти образования, если они липовые, это говорят?
Правильно, давайте какого-нибудь бомжа подзаборного возьмем вообще без образования. Это будет достойный президент для России.
Тот закончил ПТУ в советские времена. А, кстати говоря, вы знаете, вот Владимир Владимирович Путин тоже лидером не представлялся, когда только его назначили. Вот у меня, по крайней мере, такое было ощущение обывателя. А потом как-то он набрал.
Не являлся лидером, его назначили. Так же,
правильно, но он потом им стал или не стал?
Не стал.
Путина не назначали, уважаемый. Мы за него с вами голосовали в 2000 году и вместе его
избрали. Нет, но он какое-то время исполнял обязанности президента как председатель правительства, когда Ельцин ушел в отставку. Несколько месяцев было такое.
Он выполнял обязанности председателя правительства, но его назначили, используя административный...
Ну, простите меня,
ресурсы, а
председатель правительства — это вторая фигура в государстве, а спикер Совета Федерации — третья фигура. Разница между ними минимальная по статусу.
Но их назначают, а не выбирают. Назначают уже президент.
И а вас, и вас никак выбрать. Не уговоришь. Как же с
нет,
таким
нет,
народом
нет,
трудно,
нет.
А?
Нет. Должна быть программа, и должны отчитываться. Вначале,
а может быть, вы просто не читали программу Сергея Миронова и не посмотрели, что записано в уставных документах его партии «Справедливая Россия», а? Поэтому и не в курсе.
Нет, как не читал? Если про образование, про это везде реклама, и вы рекламируете тогда, что будет конкретно сделано. Вот как президент должен сказать, мы построим столько квартир, зарплата будет такая, это такое, и потом отчитываться. А не делать так, как делает «Единая Россия». Вначале что-то сделает, а потом уже отчитывается, как будто это сделали. Вот нужно, как Явлинский был, разработать...
Вдруг Миронов придет, и он будет ответственным политиком, и отчитываться станет, и обещания все свои выполнять. Такое ведь вполне возможно. Подводим итоги наших досрочных президентских выборов.
48% проголосовали бы за Сергея Миронова, а 52% воздержались бы от этого рискованного или, наоборот, достойного шага.
Ну и самый веский аргумент, мне кажется, от Алексея из Перми. По статистике, ну помнишь, у нас так есть лысый, волосатый, следующий президент, пишет Алексей, должен быть лысым, так что Миронов не пройдет.
Так надо выбирать, смотреть, кто там у нас поредел в волосах.
Ну, знаете, косметологи и парикмахеры сейчас такие мастера.
Побреют.
хотя бы перед выборами. Спасибо большое. Это утренний разворот на Эхе. Впереди новости, а затем новая тема. Поговорим об одном из наших прежних, кстати, лысых руководителей, которого на днях в Брянской области
подвергли косметическим изменениям.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
10:34. Необычный хэппининг случился в поселке Белые берега. Кстати говоря, невзирая на то, что довольно скромный населенный пункт по числу жителей, статус поселка только лишь имеет полноценный памятник Ленина. Там стоит и продолжает стоять на большом постаменте. Ну вот я смотрю здесь фотографии. Больше человеческого роста. Метров, наверное, 5, наверное, статуя. Да, 4-5 метров. И постамент еще больше. То есть серьезная статуя, которая, в принципе, для масштабов большого города. Так вот, памятник Владимиру Ильичу Ленину в центре города был раскрашен неизвестными в ночь на воскресенье. Ильича, как пишут разные источники массовой информации, средства массовой информации, принарядили. Жилетку раскрасили в зеленый цвет, брюки вождь мирового пролетариата обрел небесно-голубого цвета, галстук и ботинки стали белыми, то есть превратился фактически в стилягу. Единственное, не тронули пальто. Пальто, как было, так и осталось, такого серо-каменного цвета. Также Владимир Ильич Ленин был остался серым лицом, как и был, и руки его тоже не приобрели какого-нибудь телесного оттенка. Ну и
местные правоохранители по этому факту возбудили уголовное дело, и оно заведено по статье 214 УК РФ «Вандализм».
Ну и вот в этой связи вопрос. Как вы считаете, вот то, что произошло, не было никаких оскорбительных слов написано, ни памятник не был поврежден абсолютно. Вы считаете это вандализмом или же милой шуткой? Я вот процитирую, чтобы вам было легче определиться. Статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы, ну, неважно, да, штрафом, либо обязательными работами, срок до 180 часов, либо исправительными работами. Пункт второй. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказываются ограничением свободы на срок от 3 лет, либо от 3 до... До 3 лет. Вот таковы наказания. Вот считаете ли вы это вандализмом?
Ну, еще вот я смотрю комментарии к статье 214. Здесь указано, вандализм совершается с прямым умыслом. Но тут Ленина уж точно не случайно раскрасили. Мотивы этого умысла, как правило, сходны с хулиганскими. Неуважение к обществу, азарство, пренебрежение общественными интересами. Слушай, получается, азарство это тоже у нас уголовно наказуемое деяние? Сурово.
Хоть что так, да. Ну, главное, вот как квалифицировать.
На ваш взгляд, раскрашенный Ленин – это преступление, предусмотренное статьей УК о вандализме, или же это милая шалость, художественный проект? Вообще, раскраска, выбор цветов, бирюзовые брюки, зеленая жилетка, белые тапочки, извините, белые ботинки – это что-то в стиле Энди Уорхола, мне кажется.
Ну, или нечто такое с джаз-бандов 20-30-х годов.
Кстати, по телевидению уже показали репортажи, как работники коммунальных служб Брянской области отмывали Ленина и делали его снова уныло-серым.
Ну, небось про себя ругались. Ну, так вот, представьте себя в мантии, в парике, вы сидите и выносите решение. Вот они, эти художники, перед вами на скамье подсудимых. Какое решение?
Доброе утро. Алло.
Алло. Это Эдуард Москва. Я считаю, что это никакой не вандализм, но за этим надо просто посмеяться и все.
А, кстати говоря, оставить как есть или смыть следы художеств?
Я бы оставил.
Смотрите, Эдуард, это, конечно, там азарство, художество, но с другой стороны. Я думаю, в этом брянском городке немало поклонников Ленина, сторонников коммунистической партии. Вот они проходили по своей центральной улице, где обычно Ленинов и ставят, увидели его в таком непривычном, нетрадиционном виде и оскорбились. Это с одной стороны. А с другой стороны, туда вызывались коммунальные службы. Их труд должен быть оплачен. Там была специальная машина, подъемный кран, на площадке которого стоял человек с ведром и кисточкой или стряпкой и смывал эту краску. Это ведь расходы, это деньги, кто-то должен компенсировать.
Ну, коммунальные службы все равно будут мыть этот памятник раз в год хотя бы. Должны они это делать.
Ну, к 22 апреля наверняка моют.
Ну, чуть раньше помыли в этом году, ничего страшного.
То есть вы уголовного деяния не замечаете?
Да это просто смешно. Ну, какое уголовное деяние? Чем раньше мы люди поймут, что Ленин – это история, и чем и над этим надо... Похоже, уже должно забыться. Давайте смеяться над товарищем Лениным, над гражданином Ульяновым. Потому что, ну, только перевести это в разряд посмеяться над ним, в разряд юмора. Потому что, хотя, конечно, слишком много плохого с ним было связано, но...
Спасибо большое.
Эдуард спрашивает, косметика-то российская или вражья? Ну, наверное, краска финская. Хотя, если смылась так легко, то может быть...
Валерий из Бессоновки надеется, что нечто подобное произойдет и с плакатами Сталина, которые у нас собираются развешивать. Ну и дальше резюмирует. Вообще все смешно и никакого криминала.
Если одеть теперь Ленину голубую шляпу, будет замечательный памятник Незнайки. Нет, у него были канаречные, по-моему, брюки. Я сейчас не помню. Там целое описание есть, кстати говоря, надо найти.
Некто Азаров из Санкт-Петербурга считает, что виновных надо наказать, но только за порчу городского имущества.
В общем, да, это же городское имущество, куда же от него деваться. Интересно, а раскраска Штирлица? Да и не только, кстати говоря, «Веселые ребята» уже появились и еще какие-то фильмы.
Я не исключаю, Волга-Волга. Что и фильм «Ленин в октябре» раскрасят.
Ну вот это, пожалуйста, это можно. Это будет художественный акт и преобразование художественного произведения. А в данном случае вроде как памятник стоит, и выглядит он будет не так, как обычно, не таким, как к нему привыкли. Хотя сейчас опять заслужу титул упертого сталиниста от наших радиослушателей.
363-3659. Раскрашенный Ленин – это преступление или милая шутка? Доброе утро.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий Челябинск.
Да, Дмитрий.
Я хотел по этому поводу одну такую вещь заметить. Вы знаете, вот мы привыкли видеть в музеях скульптуры, выполненные из мрамора, из других материалов, которые либо серые, либо белые, либо черные. Но вообще-то изначально родоначальник этого искусства, греки, в том числе великие Фиди, и римские все
скульпторы, да,
раскрашивали
боец.
Их. Не просто раскрашивали, а максимально приближали к естественному цвету человеческого тела и глаз.
Вы знаете, спасибо вам, но тут ситуация такая, ведь художник изваял статую Владимира Ильича именно такой. Это был его, так сказать, творческий замысел, он его воплотил.
Но, с другой стороны, давай, Леша, сразу тебе отвечу. Не сообщается о том, что автор монумента подал судебный иск. Это инициатива, собственно, самих правоохранительных органов. Тут о защите авторских прав и возбуждении статьи по соответствующему. Возбуждение дела по соответствующей статье УК речи не идет.
Тоже верно. Но суду предстоит разобрать эту ситуацию. Ну, а мы предлагаем разобрать ее вам.
А вообще аналогия хорошая. Спасибо за то, что напомнили об этом. Я думаю, что по Уголовному кодексу Греции этих людей бы явно оправдали.
Интересно, в Греции есть был уголовный... Хотя нет, был там свод законов.
Нет, ну, современный уголовный кодекс Греции.
Итак, если вы считаете, что это вандализм 660-06-64...
Это мы к голосованию переходим.
Да, переходим к голосованию. Если полагаете, что это милая шутка, 660-06-65.
Голосование пошло.
Это вандализм. 660-06-64.
Это милая шутка. 660-06-65.
Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну,
как вас зовут? Извините.
По-любому можно относиться к исторической фигуре, но все-таки вандализм есть вандализм. А если то же самое сделали с памятником, ну, с могилой Ельцина, например?
Простите, как вас зовут?
Меня зовут Илья, город Ярославль.
Илья, по поводу могил есть отдельная статья «Надругательство над местами захоронений». Тут в данном случае памятник Ленину в Брянской области стоит уж точно не там, где Владимир Ильич покоится.
Тем более, что
забальзамированный.
Есть, например, памятник Храм на Крови, который был построен в Екатеринбурге по случаю трагической гибели царской семьи.
Угу.
Мы можем тоже на нем что-нибудь веселенькое нарисовать. Это тоже будет хулиганство. Ведь порча имущества, да, но вандализма никакого. Или, например, табличка памятная Ельцину, которая была там же, тоже в Екатеринбурге прибита. Какому-то зданию, в котором он работал, то ли, или жил, я уже не помню.
Нет, если там буквы, скажем, выбиты... И они бесцветны, если их раскрасить, является ли это вандализмом?
Я считаю, вандализм в любом случае.
То есть любое изменение первоначального авторского замысла есть вандализм?
Нет, не любую. Изменение авторского, да. Другое дело, когда ты создаешь собственное произведение, ради бога, ты можешь все хочешь сделать, там, это твое дело. Но тоже нужно все-таки учитывать мнение людей, которые, допустим, относятся к этому с трепетом. Нельзя, я считаю, допустим, некоторые вещи об усопших, да, говорить, допустим, псуя, издеваться над этим или стёб какой-то позволять себе. Все-таки должна быть какая-то, ну, мораль в обществе, не знаю. Или, в принципе, мы тогда переходим полностью в рынок богалтелый, да, где никаких пределов нет ничему, можем делать все, что угодно.
Да рынок-то тут при чем, извините.
Ну, не рынок, я имею в виду вообще, новое общество строим. Либо мы его строим с моралью, либо без морали, нужно определиться как-то.
Надо определиться, в чем мораль. Мораль имеет свойство меняться на протяжении истории жизни.
А кроме того, мораль не отменяет здоровое чувство юмора.
Здоровое чувство юмора, да. Ну,
а
давайте
это не
снимем
здоровое.
Комедийный фильм о том, как смешно расстреливали царскую семью. Это очень забавно, ведь весело.
Ну, в общем, есть резон, да.
Но это будет искажать историческую правду, наверное. А вполне возможно, что Владимир Ильич носил синие брюки, между прочим, и зеленую жилетку.
А, кстати, а вы знаете, но есть фильмы о Великой Отечественной войне, которые представляют историю в комедийном ключе, хотя там было очень много трагического, как вы сами понимаете, и ужасного.
Так, смотрите, к нам пришла Марина Королева, вообще редкая гостья в утренних разворотах на Эхе. Мы рады тебя сегодня...
Я веду каждые 15 минут.
Сегодня, да.
Сегодня, да.
Значит, смотрите, сейчас у Марины срочные новости, потом деловая информация, а потом подведем итоги ленинской темы.
Последние экономические новости.
Ну и все-таки до того, как рассказать об экономических новостях, вот действительно срочная новость, которая пришла по каналу агентства РИА. Мы рассказывали вам сегодня о том, что произошло в районе Биберева. Там сегодня ночью был обстрелян пост ОВД. Так вот, выяснилось, что один из четверых задержанных является лейтенантом милиции. То есть среди тех, кто стрелял, был лейтенант милиции.
Не милиционеры обстреливали других, получается.
Да, совершенно верно. Ну и вот там подтверждается, что действительно пост был обстрелян в 3 часа ночи из травматического пистолета. После этого нападавшие попытались скрыться, машину блокировали, там задержали четверых нападавших, то есть там было двое мужчин и две девушки. Один во время погони пытался спрятать пистолет в сугробе, задержанный оказался слушателем финансовой академии, лейтенантом одного из подразделений милиции.
Удивительное дело, на одном из телеканалов существует сериал, который, по-моему, называется «Ментовские войны». А здесь это все в жизни.
Ну, вот во всяком случае мы будем следить за тем, как все это развивается. Вот сейчас все новые и новые подробности поступают.
Ну хорошо, давайте теперь посмотрим, что на рынках происходит.
На рынках. Российский рынок акций открылся ростом индексов. Индекс ММВБ поднялся на 0,45%. Индекс РТС укрепился на 0,66%. Свидетельствуют данные бирж. Позитивное открытие рынка прошло при относительно благоприятном внешнем фоне, сообщает РИА. Доллар и евро заметно снизились первые минуты торгов на ММВБ. Рубль отыграл более половины потерь к бивалютной корзине, понесенных накануне. Курс американской валюты составил при открытии торгов 29 рублей 44 копейки. Торговая сессия по евро началась на уровне 39 рублей 75 копеек. Валовой внутренний продукт России по оценке Минэкономразвития вырос в феврале на 3,9% по сравнению с февралем прошлого года. За январь-февраль рост экономики составил 4,5%. Как уточнил замминистра Андрей Клепыч, снижение производства в феврале по сравнению с январем демонстрировали сырьевые отрасли, пищевой сектор, металлургия, химия и строительство. Ну а рост наблюдался лишь в машиностроении.
И что теперь? Правильно, реклама! Как управлять собственным капиталом в условиях мирового финансового кризиса? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе каждую среду в 11.14 познавательную программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал. Каждую среду в 11.14.
Центр занятости Центрального административного округа города Москвы приглашает вас на ярмарку вакансий для инвалидов 24 марта с 11 до 13 часов в комплексном центре социального обслуживания «Мещанский» по адресу Переяславский переулок, дом 6, станция метро «Проспект Мира» или «Рижская». Телефоны для справок 911 08 40 и 911 14 29.
Еще несколько слов о цветном Ленине. Айрат пишет. Ленин при жизни одевался, в общем-то, по моде, и сегодня он наверняка выглядел бы так же. Давай напомним,
по моде?
Как его именно раскрасили.
А сейчас я вот даже открою. У меня здесь вот фотография есть. У него, значит, небесно-голубые брюки, зеленая жилетка с белыми пуговицами, серая рубашка и белый галстук, и ботинки тоже белые. А пальто, высовывающиеся из обшлагов руки, голова и прочее-прочее, оставили такими, какие они.
Владимир Истулый пишет. Скорее, это шутка, конечно, но надо рассматривать как вандализм. Любители все раскрасить часто переходят границы.
Ну, знаешь, там примеры приводят. А если бы Акуджаву раскрасили, а если бы там Путину усы и бороду подрисовали. Мы все-таки исходим из того, кто раскрашен. Вот Ленин нам не очень нравится, поэтому мы говорим, что, дескать, это милая шутка. А если бы речь шла там о Сахарове, мы посчитали это возмутительным, понимаешь? И вот в этом вот есть вот небольшой вот такой вот
момент. А этого не избежать. Потому что, безусловно, отношение к памятнику мы переносим с того, как мы относимся к его герою.
Значит, давай тогда так говорить. Невзирая на то, что к Владимиру Ильичу я не испытываю никакого пиетета абсолютно, все-таки я вот за то, чтобы этот памятник убрали вообще подальше, и не было бы соблазна его раскрашивать. А памятники достойным людям оставили там, где
Василий они стоят. Бубнов пишет, во дворе Московского элит-института стоит памятник Герцену. Раньше ему каждую весну чернили ботинки. И ничего.
А, кстати говоря, у меня друзья есть. Они, значит, в свое время увлекались такими хэппенингами и инсталляциями, это называлось. Ну, такое художественное произведение, какие-то вот предметы располагают в определенном порядке, пытаясь придать им, как этой композиции, какой-то смысл. Так вот, у них в качестве одной из инсталляций присутствовал бюст Владимира Ильича, который они стащили где-то в школе, такой гипсовый, он везде стоял, много таких было. Так вот, они ему там и бороду раскрашивали, сигарету какую-то.
А уж как раскрашен памятник красному графу Толстому на площади Никитских ворот голубями. Ну, и, это... никто что-то как-то не возмущается.
Голубей надо привлечь за вандализм.
Угу.
А Пушкин, кстати, тоже от них страдает. Он вообще весь зеленый стоит.
Зажарить их, вандалов этих. Ильдар Изуфи пишет, это вандализм. Художество – это когда ты сам сделаешь скульптуру и красишь ее, сколько тебе влезет. Михаил из Питера считает, что это веселый перформанс. Надо было ему еще иракез приделать, пишет Тимур. Ну, как... Некоторые картинки.
Ну, вот продолжение темы. А если Иисуса раскрасить? А если еще какого-нибудь...
Ну, это делают.
Те, кто раскрасил Ленина, пытались посмеяться над образом вождя. И поэтому это вандализм. Хотя я, конечно, с удовольствием бы... И новый рожден глагол нашим слушателям Сергеем из Саратова, я бы с удовольствием повандалил.
Повандамил еще сказал.
Ну и, наконец, Александр предлагает рецепт решения подобных проблем. Поубирали бы все памятники Ленину, не было бы таких
историй. Я только что об этом сказал, да. Ну а наши радиослушатели считают, кстати говоря, мнения разделились. 40% полагают, что это вандализм, а 60% считают, что это милая шутка.
Разворот.
10:52. Обзор деловой прессы в утреннем развороте на Эхе. Лев Гулько с нами.
Что это? Что это? Вандализм или милая шутка? Сейчас я почитаю, о чем идет речь. Еда по карточкам называется. Опять. В России нужно ввести продуктовые карточки, чтобы поддержать малоимущих, а тем, кто делает еду, помочь со сбытом. С такой инициативой выступили представители сразу трех отраслевых объединений. Молочного, зернового и мясного.
А ты знаешь, насколько я помню, в, по-моему, Лимонова, в произведениях, которые касаются его бытия в Нью-Йорке, там, в Северной
Америке.
Когда
он еще был писателем.
Да, когда он еще был писателем, там упоминается некая подобная система. Или, может быть, я у кого-то другого читал,
не,
может
у них
быть, у Довлатова.
У них есть
там вот неимущим, малоимущим выдают талоны деньги, на продукты.
Деньги, только деньги, на которые ты можешь купить. Но талон с деньгами. И ты на эту сумму покупаешь. Вот. Такая любопытная история. А дальше независимая газета. На Украине затевается большая приватизация. Российским инвесторам обещают не ставить палки в колеса. В апреле на Украине будет разблокирована приватизация стратегических объектов, сообщил независимый источник, близкий к фонду госимущества. По их словам, первыми выставляемым на продажу предприятием станет «Луганск-тепловоз», история приватизации которого связана со скандалами с российским инвестором. Хотя ранее эксперты прогнозировали, что приход к власти Януковича ухудшит положение российских собственников предприятий за счет привилегированного положения донецких бизнес-групп, однако, стоявшись на днях назначение на должность главы ФГИ Александр Рябченко, поставил под сомнение этот тезис. Украинские экономисты утверждают, что большая приватизация будет прозрачной и честной, а российские инвесторы от этого только выиграют.
Ну что, украинские братья, дождались? Новый президент родину вашу распродает.
Ну, может,
вот как вы, однако, можете повернуть сюжет, я вам скажу.
Пускай продает, а что?
Это называется привлечение инвестиций в экономику страны.
Да.
Ну, хорошо, пусть это будет именоваться именно так.
А ведомости пишут о кремлевском диоде, президентской комиссии по модернизации...
Еще раз заголовок, давай, это, может быть, не все расслышали.
Диод, да, без первой буквы. И кто-то расслышал первую букву, что ли? Нет, кремлевский диод. Президентская комиссия по модернизации сменила приоритет, и переход страны на обычные энергосберегающие лампы отменяется.
Помнишь, мы с тобой обсуждали с нашими слушателями, и многие хвалили какие-то замечательные лампочки.
Ну, понимаешь, это промежуточное звено в эволюции осветительных приборов.
Нет, тут же дело в том, что нынешние лампы накаливания сразу заменят светодиодами.
Я про то и говорю. То есть, незачем промежуточную ступеньку-то осваивать.
Ну, я представляю себе, что такое диодные лампочки, но... как-то с трудом могу себе вообразить, как они с таким узким направленным светом, может быть, я ошибаюсь, смогут большие помещения освещать.
Их будет много-много-много.
Они яркие очень. У нас много-много. Есть несколько таких.
Ну, там есть одно интересное обстоятельство по поводу этих светодиодных ламп. Оказывается, их разработкой и там чуть ли не производством заблаговременно занялся один из наших миллиардеров. И не ему ли сделан таким образом подарок?
Может, он правильным делом занялся.
Там упоминается Михаил Прохоров в этой публикации.
Он и машинки хочет делать.
Вопрос, на самом деле, это вообще другой. Стоит ли законодательно разрешать или запрещать пользоваться каким-то техническим средством? Ну, если оно действительно не ухудшает экологию, например, или здоровье людей.
Лев, у меня просьба. Ты зря отложил ведомости. Возьми их еще раз в руки. И у меня просьба.
Давай.
Повтори заголовок.
Кремлевский диод.
Профессиональная артикуляция.
Да. В Россию привезут самую дорогую китайскую водку. Казалось бы, у нас тут... Нет, напиток окажется намного крепче и дороже, что главное, отечественных аналогов.
Мне казалось, что самая дорогая китайская водка будет стоить рублей 50.
Один из крупнейших
похмелье на все 200.
Производителей спиртных напитков. Сейчас я все
Да, замучаешься похмеляться.
Да. А название такое китайское, поэтому не буду произносить. Намерен выйти на российский рынок и уже в этом году откроет здесь свое представительство. Российские производители, между тем, уверены, что наш потребитель пить китайскую водку не будет. Водка достаточно дорогая. Народная бутылка стоит около 1000 юаней, то есть более 150 долларов.
Сколько?
150 долларов бутылка.
А ты знаешь, эта водка 110 градусов крепости.
Ну ладно, 52-54 градуса. Слегка желтоватый оттенок.
Нет, ну слушайте, за лишние 12 градусов я не готов доплачивать такие деньги.
Вот никто... Или сейчас вот как в случае с диодами обяжут покупать не нашу водку, а китайскую.
Основная... Все, спасибо, спасибо большое. Заканчиваем рекламу алкогольных напитков. Это был Лев Гульков. Впереди прогноз погоды.
Развернитесь, пожалуйста.